Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и «Цитата свободы» – подкаст, в котором я рассказываю, о чем в последние дни писали и говорили в социальных сетях. В этом выпуске речь пойдет о сваре среди патриотов, о том, как Алина Кабаева схлестнулась с Ириной Винер и о борьбе с песней «Сигма-бой». Российские зет-патриоты уже давно делятся на два лагеря – те, кому нравится советская власть, и те, кто ее на дух не переносит и считает коммунистов почти такими же опасными врагами русского народа, как англосаксы. Отношения этих двух лагерей с начала спецоперации все больше накалялись, пока на прошлой неделе не произошел взрыв. Захар Прилепин опубликовал текст под говорящим названием «Пофамильно», обличающий врагов советской власти, которые, по мнению Прилепина, тем самым являются и врагами России.
Периодически вижу в комментариях людей, которые на чистом глазу сообщают мне: «Захар, откуда вы это берете? Лично я не вижу никаких националистов и антисоветчиков, и монархистов тоже не знаю. Назовите их поименно». Это либо провокаторы, либо люди, пребывающие в каком-то странном, протяженностью в целую жизнь обмороке. Им можно пальцем ткнуть, указывая, а они все равно скажут: «Ой, да ладно, ничего такого не говорит этот человек». Тем не менее, основные фигуранты правонационалистического и антисоветского спектра в России общеизвестны любым маломальски внимательным людям.
«Последствия националистического крена в России будут еще более катастрофичны, чем на Украине», пишет Прилепин и перечисляет имена известных Z-блогеров. Среди них генеральный директор православного телеканала «Спас» Борис Корчевников, корреспонденты этого канала Роман Голованов и Сергей Михеев, заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Медведев, публицист Егор Холмогоров и другие авторы национально-консервативного толка. Они не остались в долгу. В ненависти к Христу обвинил Прилепина Борис Корчевников.
На таком списке остается только поставить известную резолюцию – расстрелять всех поименованных, Сталин. Именно это они и будут делать, дай им власть. Они будут снова уничтожать и расстреливать. И начнут опять церкви, потому духом чуют то же, что чуют родители красной идеи, сродный коммунистам либеральный Запад, что из церкви крепости развития России, а без церкви бери ее тепленькой. Неспроста спасы, спасовцы заняли аж две первых строчки в этом доносе. Вот и все. Лживые сказки про то, как удобно срастаются коммунизм и православие в прошлом. Маски сброшены, сатанинская ненависть к Христу – вот суть и дух красного проекта.
Андрей Медведев припомнил Прилепину дружбу с либералами.
Особенно нелепо, что морализаторствовать и спасать страну от мифического украинского варианта принялся субъект, буквально пропахший участием в митинговом движении 2011-2012 годов. Точнее, это была же попытка госпереворота сверху, именовавший Навального президентом возрожденного СССР, кричавший, что Путин должен уйти. Человек, буквально призывавший к новой революции, писавший, что нам всем надо перестать терпеть эту липнущую мерзость. Дружил себе человек с Дмитрием Быковым и гражданкой Юзефович и всей русофобской либеральной тусовочкой, а теперь поди же ты, антисоветчиков стал искать. И где? Не среди своих прежних друзей. Прежних ли?
Писательская слава Прилепина тоже стала темой для злословия. Егор Холмогоров.
Кто написал 4 миллиона доносов? Кто бы это ни был, это писатель года.
В защиту Прилепина выступила блогерша с говорящим именем Сталина Гуревич.
Меня сложно заподозрить в любви к Прилепину, но врагами народа он Корчевникова и Ко не назвал. Он просто назвал вещи своими именами. Эти люди в своем оголтелом национализме тянут страну в хаос междоусобицы, толкая ее в пропасть, на дно которой ровно по тем же причинам рухнула Украина.
В противоположном лагере поражается, что Прилепин использует слово «антисоветчики», так как будто это что-то плохое. Об этом рассуждает на своем YouTube-канале блогер Лазарь Соломонович.
Я не могу одного понять, как можно защищать советскую власть, которая угробила миллионы соотечественников. Убивали-то своих в основном, понимаете? Гитлер воевал с другими народами, там своих он, да, тоже там преследовал, репрессировал, но в основном он воевал с другими людьми. А Сталин воевал с собственным народом, то раскулачивал, то разнепивал, то репрессировал. Вы знаете, за время войны сколько людей было советских военнослужащих расстреляно? Больше миллиона. То есть ни одна армия такого не позволяла себе. И самое печальное то, что когда он называет людей антисоветчиками, то их таковыми нельзя назвать, потому что советской власти, как это ни странно покажется кому-то, советской власти не было в Советском Союзе. Вы вспомните, РКПБ, ВКПБ, потом КПСС, после войны, надо же такое придумать название, ССКП. Так вот, власть была не советская, там советами не пахло. Власть была чисто коммунистическая, большевистская, коммунистическая. И вот сегодня такие, как Захар Прилепин, эту власть защищает, несмотря на то, что Советский Союз рухнул еще 33 года назад. Даже уже больше прошло. И вот они стонут, плачут по Советскому Союзу и не понимают, что сегодня своими вот этими выступлениями, имея тысячи и тысячи подписчиков, такую широкую аудиторию, они гробят будущее России. Они уграбляют потомков сегодняшних и не думают о том, как будут с этими мыслями жить их дети, внуки и правнуки. Вот навязывают снова вот эту вот коммунистическую идеологию.
Другие комментаторы только тихо злорадствуют. Павел Сюткин.
От всей души желаю победы каждой из сторон. В этой потешной возне жабы и гадюки, несомненно, должно родиться что-то новое и светлое.
Андрей Калитин.
Гражданской войны среди новой творческой элиты не будет, конечно. Но битва Z-почвенников против черносотенцев показательна. Они сейчас будут уничтожать друг друга, а потом их всех в один миг забудут. Обязательно. Потому что кроме казенного патриотизма иногда еще нужен талант. С ним у них у всех большие проблемы.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Кремль использует правильные методы для того, чтобы стабилизировать свою экономику.
В России уже очевидно, не будет никаких пунктов.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
Это подкаст «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. На прошедшей неделе в журналистских кругах много обсуждали мир художественной гимнастики. Почему этот спорт внезапно привлек к себе такой горячий интерес, поясняет на своем канале журналист Андрей Захаров.
Тайная первая леди России Алина Кабаева вышла из тени и вступила в противостояние со своим бывшим тренером и многолетней первой леди в российской художественной гимнастике Ириной Вино-Русмановой, то ли бывшей, то ли по-прежнему женой Алишера Усманова. Конфликт кажется чисто спортивным, но ресурсы у Кабаевой отнюдь не спортивные.
Подробное расследование этого конфликта опубликовала русская служба BBC. Эту статью горячо рекомендует в стриме с Андреем Захаровым журналист Илья Шепелин.
О духе времени, что называется. Да? То есть вроде бы как и женщина не статуса, там, не знаю, министр спорта Российской Федерации. Вот общественная должность. Должности на общественных началах. Ну да, вот Кабаева возглавляет национальную медиагруппу, ну там просто тоже совет директоров. Нет у нее должности, по которой она в работу может вмешиваться официально. Вот. Но человек не последний. А супруга миллиардера Усманова, которая с ним развелась после начала войны, тоже человек не последний. В общем, интересно, как они там за это все бьются и вот за этот статус. Короче, крутая статья. Очень советую.
Автор статьи Елизавета Фохт пишет, что Алина Кабаева активно развивает свою Академию художественной гимнастики под названием «Небесная грация» – организацию со статусом, который позволяет ей даже проводить соревнования по собственным правилам, что обычно могут делать только федерации по отдельным видам спорта. Это и стало причиной ее конфликта с главой Федерации художественной гимнастики Ириной Винер, которая осенью прошлого года ушла со своего поста. Сама Винер при этом говорила, что ей просто больше нравится работать тренером. Вот фрагменты интервью каналу «Респиратор Бабушкина».
Давно-давно должна была покинуть этот пост, потому что этот пост не мой. Мой пост – это пост линейного тренера в зале. Я должна работать с детьми, я должна ставить программы, я должна их отрабатывать. Я должна поднимать поколение за поколением, чтобы каждый шел вслед. Вот. А президентом я была по вынужденному такому понятию, поскольку это бумажная работа. Это назначение, это подписание, это жалобы, это различные планы. И это не мое. Бумажная работа у меня занимала огромное количество времени в ущерб моим гимнасткам. И перенапряжение было невероятное.
Потеря статуса Ирины Винер может быть связана со скандалом с гимнастками Ариной и Диной Авериными. То, что они проиграли на Олимпиаде в Токио, Винер объясняла предвзятостью судей. И этот скандал тогда несколько затянулся, комментирует на канале «Разворот» спортивный журналист Дмитрий Низовцев.
Что произошло с Винер Усмановой в 2020 году? Тогда сестры Аверины проиграли на Олимпиаде. Ну, добро там проиграли. Вот проиграли и проиграли на этой Олимпиаде. Она была, правда, перенесена на другой год, 21-й. Но Ирина Винер замучила всех просто своей беспрецедентной истерикой про то, как мировой, не знаю, чуть ли там не сионизм испортил все, про то, как к нам ужасно относятся какие-то фашисты-судьи. И там была какая-то нескончаемая истерика. И даже те матч-ТВ-шные подсосы, которые любят вот это все раздувать и смотреть, и анализировать, ну, даже они чувствовали, что замучились. А в какой-то момент, когда уже все отстранились от этого скандала и замучились, не особенно следили, я заметил, что та самая жалоба на то, что сестра одна из Авериных проиграла, которую все очень ждали эту жалобу, и все ждали, чем закончится жалоба на то, что девочка не стала олимпийской чемпионкой, казалось, что Ирина Винер просто забыла ее подать вовремя, или там, мне не хватило денег на пошлину, в общем, она как-то такая, да, ну, что-то там с жалобой случилось, законным путем мы так и не пошли, чего, кого, ну, и стало ясно, что она еще не очень компетентна. Судя по всему, она изобразила глупого человека, что ли, потому что она понимала, что невозможно будет обжаловать вот это самое получение чемпионской медали израильской спортсменки, а не Авериной. А Аверина в то время, их уже заметил Путин, я ее очень сильно там привенчал, и действительно он там таскал на какие-то путинги и так далее, то есть они были очень значимы, а Ирина Винер Усманова вот так вот проиграла.
На следующую Олимпиаду сестры Аверины не поехали, потому что Винер настояла, чтобы российские спортсменки не выступали под нейтральным флагом. На этом их спортивная карьера закончилась. Есть версия, что многим это пришлось не по душе. С ней спорит спортивный журналист Кирилл Шулика.
Ирина Винер уже с особенностями в силу возраста. Не всегда надо принимать на веру и близко к сердцу, что она говорит. Никаких подводных камней, выдуманных людьми, которым спорт чужд, в ее исключении из президентского совета по спорту нет. Ее даже могли оставить за былые заслуги, несмотря на позицию, что российским спортсменам нельзя выступать без флага, которая сейчас стала маргинальной, а государство прислушалось к нормальным людям. У Винер просто уже возраст, и ей сложно. Не надо тут шутить, надо просто понять.
Спортсменки из Академии Алины Кабаевой при этом ездят на международные соревнования. Кабаева уделяет Академии много внимания. Ее фото и видео можно часто увидеть в соцсетях этой спортивной школы. О том, почему женщина, которую много лет называют тайной женой Путина, снова начала появляться в публичном поле, рассказывает автор статьи, журналистка русской службы BBC Елизавета Фохт на канале «Живой гвоздь».
Я думаю, что, ну, во многом просто сложилась вот такая среда, в которой это стало возможно. Против Алины Кабаевой уже введены западные санкции, да, с формулировкой «за тесные связи с президентом». То есть уже нет, может быть, даже смысла даже в каком-то смысле, прошу прощения за тавтологию, так сильно ее прятать. После войны вообще в этом смысле многие маски были сброшены. Мы видим, что вот этот тренд появления на публике, он коснулся не только ее, но и других каких-то людей, предположительных родственниц президента. Да? Например, его обе дочки в прошлом году выступали впервые одновременно на Петербургском международном экономическом форуме, на ПМФ, да, как именно как спикеры. Я говорю про Катерину Тихонову и Марию Воронцову. Его двоюродная племянница Анна Цивилева сделала за прошедшие полтора года головокружительную карьеру, стала замминистром обороны посреди войны, да, человек с образованием врача-психиатра. То есть это касается не только Алины Кабаевой, но и каких-то других людей, да, которые входят в окружение президента. Ну и в целом мы видим, что вот это явление последних лет, когда там дети, элиты, наследники, какие-то другие люди, близкие к высокопоставленным чиновникам, они становятся все более заметными, особенно на фоне санкций, на фоне там отката международного бизнеса из России.
Ведущая телеканала «Дождь» Анна Мангайт комментирует конфликт Винер и Кабаевой на канале «Популярная политика».
Вообще, меня эта история, вы знаете, поразила. Мне казалось, что Ирина Винер сделала такую огромную ставку на Алину Кабаеву во всех смыслах, и эта ставка оправдалась. Это была ставка ее благополучной жизни, это была ставка ее счастливой старости, если так можно сказать. Потому что представьте себе, что Ирина Винер когда-то у нее было все. У нее была федерация, где все ее спортсменки были олимпийскими медалистками. И это была самая сильная федерация в этом виде спорта. У нее был один из самых богатых мужей или один из самых богатых мужчин в стране был ее мужем. Она обожает украшения. Она была усыпана бриллиантами, просто как елка новогодняя. ее девочка, воспитанница, которую она вырастила с, буквально с, вот, совсем крошечного детства, не только собрала все нужные медали, но и благодаря знакомству, которое организовала действительно Винер, это известная очень история, отнюдь не слух, у этой девочки получилось все и даже больше. И эта девочка должна была быть ей всю жизнь благодарна. И в одной из своих ключевых интервью она говорила о том, что если есть человек, которому она бы могла отдать художественную гимнастику, она могла бы отдать ее, конечно же, Алине как самой талантливой и самой как бы классной. И вот на том моменте, когда я этим вопросом интересовалась, мне казалось, что вот у нее многое обрушилось. То есть, с одной стороны, нет уже участия в Олимпиадах, ради которого всего вообще все это строилось. Да? Не надо делать вид, что все это делалось ради каких-то российских внутренних чемпионатов. Конечно, это делалось ради мирового триумфа. Они развелись с мужем. И осталась, в принципе, одна, вот эта главная ставка осталась, это Алина, которую удалось так классно выдать замуж, в которой все сложилось вообще вот идеально. И это был ее проект, это был проект Винер. И, конечно, то, что они рассорились, то, что они не смогли как бы вот сохранить эти отношения, это как бы полный крах Ирины Винер. То есть получается, что все ее главные проекты, они все разрушились.
Может, чем черт не шутит, Владимир Путин когда-нибудь официально женится на Алине Кабаевой? Это маловероятно, иронизирует на канале Игоря Нулгрэм политолог Станислав Белковский.
Во-первых, неизвестно, является ли Алина Кабаева первой леди де-факто. На эту тему много мифологии, опять же, но есть как аргумент как за, так и против этой версии. Но Путин не может представить никакую первую леди, поскольку, согласно официальной мифологии и в официальной пропагандистской доктрине, он женат на России. И он не может разменять этот брачный альянс на какой бы то ни был другой.
Вполне возможно, что у Путина уже давно другая пассия. В свое время они менялись достаточно часто, рассказывает бывший журналист «Кремлевского пула» Максим Гликин на канале «Ходорковский лайв».
Мы все знали, конечно, что он человек себе ни в чем не отказывает и, в общем, такой бабник нормальный, с нормальной ориентацией. И как только возникал слух, что у него появляется очередная фаворитка, мы, как все журналисты президентского пула, срочно начинали смотреть, искать доказательства, и мы их обнаруживали регулярно, когда рядом с ним оказывалась какая-то женщина, молодая, симпатичная, определенного возраста, там, до 30 лет. И в такой достаточно откровенной одежде, то есть как бы юбка выше колен. И мы понимали, что зря, мы же знаем это, к нему никого не посадят. Если это не Матвиенко и не Голикова, то вот зря никто там рядом с ним сидеть не будет. Значит, так надо, и он хочет даже это продемонстрировать, кому надо.
Тем временем Ирина Винер в этом году получила крупный грант из президентского фонда культурных инициатив. Ей выдали 18 миллионов 700 тысяч рублей на патриотический фестиваль, который должен, цитата, «объединить граждан России и представителей дружественных стран на великой идее мира, созидания и любви к России». Конец цитаты. То ли это утешительный приз, то ли слухи о том, что Ирина Винер впала в немилость, действительно преувеличены. Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Песня «Сигма Бой» в исполнении двух российских школьниц завоевала всю планету. После того, как она стала вирусной в ТикТоке, в середине января журнал «Билборд» поместил ее на 7-е место в мировом топе танцевальных и поп-хитов между композициями певицы Charli XCX и Кэти Перри. Поп-культурный феномен привлек внимание политиков. Депутат Европарламента от Германии Нелла Риль назвала песню «Сигма Бой» инструментом российской пропаганды, направленным на продвижение патриархального и пророссийского мировоззрения. Многие комментаторы сочли это абсурдным. Твиттер Шорти.
Где-то с неделю назад я узнал о существовании песни «Сигма Бой». Вчера я узнал, что это тайное идеологическое оружие режима, посредством которого в Европу внедряются патриархальные ценности, и надо его запретить. Мироздание делает все, чтобы мне не было скучно.
Это похоже на нелепые инициативы российских чиновников, пишет в блогах. Максим Пашков.
Депутат Европарламента требует запретить песню «Сигма Бой» на территории Евросоюза, так как она продвигает российские ценности в ЕС. Депутат Госдумы требует продавать фалоимитаторы через госуслуги. Очень похоже на то, что наши и европейские чиновники с упоением бьются за второе место на всем известном конкурсе.
Причем здесь патриархальные ценности попытались разобраться оппозиционерки Анастасия Брюханова и Анна Кузнецова на своем канале «Объектив».
Мне, конечно, это смешно, потому что, ну, как бы, почитав текст, там, как бы, ну, сигма бою не позавидуешь, там, девчонка...
Да, непонятно.
В чем
может,
там...
просто как-то... любые как бы романтические отношения записываются в патриархат, что ей вообще этот мальчик интересен. Вот как бы это моя последняя версия.
Ну, там вся песня в том, что нифига не интересен.
Ну да, фактически там посыл, как в большинстве песен Бейонсе. Типа, ты еще меня типа добейся.
Для российских чиновников и пропагандистов слова евродепутатки стали удобным поводом, чтобы заявить, что на Западе отменяют русскую культуру и борются с традиционными ценностями. Леонид Слуцкий.
На Западе никак не могут угомониться с отрицанием всего русского. Теперь европейские политики испугались российских детей. Наши девчонки, талантливые школьницы Светлана Чертищева, известная как Бетси, и Мария Янковская, создавшая популярную песню «Сигма-бой», попали под пресс культуры отмены. И даже не столько потому, что они русские, а потому что, по мнению европейских политиков, поют о традиционных ценностях. То есть о нормальных взаимоотношениях между мальчиками и девочками. Мягкая сила русской культуры побеждает на мировой поп-сцене. Наши и здесь наступают, круша порочные устои ЛГБТ-фашизма.
Патриоты наверняка представляли себе российскую культурную экспансию как-то иначе, иронизируют в сети. Твиттер Влад Л.
Победа русского мира в мечтах правых. Все преклоняются перед высоким русским искусством. Победа русского мира в реальности. Все поют песни «Сигма-бой» и «Барабулька».
Но не все в России рады, что отечественный культурный продукт покоряет массы. Православные активисты из движения «40-40» попросили Генпрокуратуры проверить песню и клип на наличие сексуализации детей. Их самих не мешало бы на что-нибудь проверить, комментирует журналист Антон Рубин на канале «Разворот».
Они требуют срочно убрать песню со всех стримингов и остановить сексуализацию детей, которая ведет к разврату. Как можно увидеть в музыкальных стриминговых сервисах эти самые юбочки, они не поясняют. Обычно в стриминговых сервисах музыкальных нет видео и фото. Но даже если девочка танцует в короткой юбочке, то у меня вопрос в первую очередь к этим православным. Если вас это возбуждает, то точно ли стоит жаловаться на песню?
Некоторые патриоты требуют отвязаться от детей. Марина Ахмедова.
Если эта песня нравится подросткам, значит, и она совпадает с настроениями в их среде. То есть в этом смысле она правда жизни и только описывает эту среду. Саму песню, конечно, можно запретить. Вот только среда от этого не исправится. И требующие запретить не смогут насадить в эту среду то, что им кажется пристойным. Среда отторгнет, как и народная. И само насаждаемое будет восприниматься как нечто, несправедливо занявшее место запрещенного. Если кто-то хочет пристойных, благовоспитанных детей, взрослое общество само должно таким стать и не показывать, например, по телевизору, по крайней мере, в дневное время, то, чего не должны повторять дети.
Журналистка Юлия Таратута на телеканале «Дождь» говорит, что активисты просто реагируют на все маломальски заметное.
Действительно, существует проблема сексуализации детей, существуют конкурсы красоты, существуют неприятные съемки, плохие ракурсы. Очень часто в России эту проблему нивелируют. Но в данном случае мы имеем дело с людьми, которые ничего не понимают про то, что они говорят. Они просто видят какое-то отступление от, ну, что-то популярное, что-то яркое, что-то громкое.
Все это приведет только к тому, что песня станет еще популярнее, пишет оппозиционный политик Андрей Пивоваров.
Скажу непопулярное. Оставили бы музыку в покое. Недавно на одной конференции слушал долгую речь, что песня «Матушка-Земля» – это адское оружие путинской пропаганды. И вот с другой стороны хотят запретить взлетевший в чартах «Сигма-бой». Беда не в музыке, беда в головах. Запретят, но будет еще популярнее, как Цой в конце 80-х. Эффект Барбары Стрейзанд никто не отменял, а вот создать что-то свое было бы куда сильнее. Антивоенный и антипутинский трек, что станет популярным на всех танцполах, мощнее любых запретов. А в остальном считаю, что можно снять все запреты с Чечериной. Без всякого монтажа и объяснения, она лучшая иллюстрация того, что делает с человеком путинский русский мир.
Нельзя исключать, что в России исполнительниц песни все же ждут неприятности, комментирует оппозиционный политик Иван Жданов на канале «Популярная политика».
В общем-то, понятно, что это совсем маргинальное движение 40-40-ов. Они подают такие жалобы, чтобы на них жалких обратили внимание. Но прокуратура теперь будет проверять, и дальше уже все может быть.
Конечно, самое странное в этой истории – это то, что песню одновременно обвиняют в распространении патриархальных ценностей и в их отрицании, отмечают блогеры. Кирилл Шулика.
Я ничего не знаю о песне, но если на тебя накинулись и 40-40-ов, и откровенно русофобские депутаты Европарламента, то все получилось хорошо. А вот то, что православные активисты поют дуэтом с депутатами из недружественных стран – момент интересный.
Вместо мира будущего мы оказались в очень странном мире, комментирует редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов в беседе с Александром Плющевым.
принципе, довольно грустно вообще, что такое происходит. Знаешь, 2025 год, четверть века прошло, а мы на полном серьезе такое ощущение, что это, ну, там, не знаю, годы маккартизма какие-то, о которых ты читал в книжке. Какие-то запреты, какая-то культура. Что за безумие? Один зигует, другие хотят что-то запретить. У нас точно 21 век, уже четверть прошла. Человечество вообще должно вроде как развиваться по пути прогресса и так далее. Если так вот я, извините, немного обобщу, довольно не самая хорошая перспектива. Ну там ладно, вроде все эти эпизоды, с одной стороны, смешно запретить, но в целом откуда это вообще все берется? Ну ладно, все эти 40-40-ков живут в своем 16 веке, в общем-то, изображаясь опричниках.
Да и больше прикидываются, да, вот слово «изображая», мне кажется, оно ключевое.
Безусловно. Но как бы зачем это на полном серьезе обсуждается в Европе и так далее, я с трудом представляю. Ну, ерунда, конечно, про российское влияние и все прочее.
Реакция разных сторон на хит «Сигма-бой» о многом говорит, пишет политолог Александр Кынев.
По поводу этого внезапного хита. Вроде бы песня ни о чем, но вызывает политическую реакцию. Почему? Потому что рвет стереотипы, которые хотели бы навязать о России и русских как внутри страны, так и снаружи. Вне России она показывает, что русские, включая детей и подростков, такие же люди, как и все другие. Они не орки и не людоеды, они живут как могут в тех условиях, которые есть. И дети в России такие же, как и в других странах. Понятно, что сама эта идея не нравится шизикам, пещерным националистам и борцам за дискриминацию. Внутри России она показывает, что все попытки навязать стране новый домострой и отгородить ее от окружающего мира, культуры, моды и так далее – это утопия. Вся эта так называемая архаика не нужна обществу и держится только на принуждении, насилии и гиперактивности агрессивного меньшинства. Люди в России хотят жить и радоваться, и никакие новые занавесы и скрепы им не нужны. Они часть мира, как бы кому это ни нравилось.
При этом вне России исполнительницам песни и ее автору ничего не грозит, а внутри страны им приходится считаться с движением 40-40-ов и проверками Генпрокуратуры. С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы». В этом подкасте каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас и советуйте друзьям. До скорой встречи!